Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим предложить вам цикл лекций известного евангелиста, доктора богословия Иоганнеса Раймера. Надеемся, что через них Бог обильно благословит вас.
Я определил, читая Священное Писание, для себя и для нашей общины, я многие годы уже пресвитер церкви, определил четыре области развития, которые необходимы, если мы хотим духовно созреть, если мы хотим развить нашу церковь такой, чтобы она стала духовно зрелой, духовно сильной. Нам необходимо подчеркнуть четыре области развития. И здесь на моей схеме эти области определены цифрой 1, 2, 3 и 4. Вчера вечером я с вами говорил о духовном пробуждении. И что это духовное пробуждение начинается с каждого из нас. И начинается это духовное пробуждение у подножия креста Голгофского. Причем начинается не тогда, когда я сложил свои грехи на кресте Голгофском. Это очень важный момент. Но это не тот момент, который делает из меня служителя. Да, меня этот момент спасает. Потому что, оставив мои грехи на кресте Голгофском, мне Господь прощает, и я могу начинать жить новой жизнью. Но Библия говорит, что возрождение является актом сознательного решения отдать свою жизнь полностью на служение Господу Иисусу Христу. Апостол Павел употреблял для того, чтобы объяснить вот эту ситуацию, он употреблял для этого термин «сораспятие». Поэтому он говорит: «Я сораспялся Христу». Я сораспялся Христу, уже не живу я, а живет Христос во мне. Это было сознательное решение умереть, отдать контроль над своей жизнью. И вчера вечером я читал вам место из Филиппийцам 3 главы, где апостол Павел говорит: все то, что было для меня важным, было для меня прибылью, то, что являлось для меня силой, все это я отдал. Отдал посчитал за ссор, для того, чтобы познать Его и силу Его воскресения и приобщиться к Его страданиям. И этот апостол Павел знал, что такое сила. Он был зрелым, духовно зрелым христианином. И для того, чтобы стать вот таким духовно зрелым христианином, нам необходимо духовное пробуждение. Там, где нет духовного пробуждения, все то, о чем я говорить сегодня буду, оно в принципе не получится. Это останется в стадии теории. Может, прекрасная теория, но она ничего нам не даст. Если мы не хотим передать свою жизнь, свою душу, свое тело, свое имение и так далее, если мы не согласны все это передать под контроль Духа Святого, под контроль Господа, тогда нам ожидать жизни с духовно зрелой просто не приходится. У нас ее не будет. Духовное пробуждение является исходной позицией вот такого роста, духовного роста церкви. Я вчера говорил на эту тему, и я должен сегодня просто оставить это на ваши сердца, на вашу совесть, что вы этим вопросом занимались, займетесь, и духовное пробуждение является вашим личным желанием. Я очень надеюсь, что основная масса находящихся тут действительно духовно пробужденные люди. Если это так, то тогда церковь, обновленная, духовно освеженная, она может развиваться вот в таком направлении. С сегодняшнего дня я хочу с вами начать работу над вот этим вторым и третьим и четвертым областью духовного развития зрелой церкви. Давайте мы их сначала назовем. Церковь только тогда будет духовно зрелой, когда она достигнет вот эти три промежуточные цели. Церковь только тогда духовно зрелая, когда она начинает существовать для других. Потому что церковь сама по себе на этой земле не для себя. Вообще, нам Библия говорит, что мы живем на этой земле, и мы не от этого мира. Наше гражданство не на земле. Мы здесь на земле с заданием. Мы сюда посланы. Мы послы. Мы не живем на нашей земле. Мы живем на земле чужой. И мы здесь чужие. Наша Родина, она не тут. Церковь только тогда будет действительно церковью зрелой, духовно зрелой, если она начнет существовать для других. Церковь только тогда станет духовно зрелой церковью, когда она начнет обеспечивать саму себя. В этой церкви заложены все элементы духовно зрелой жизни, самообеспечивающей жизни церкви. И когда эти элементы, когда эти важные принципы в действии, вот тогда церковь станет духовно зрелой. Церковь только тогда станет духовно зрелой церковью, когда она станет понятна народу, понятна людям вокруг церкви, людям в миру, людям, которые еще не знают ни Бога, не понимают вечности, и Господа как такового не поняли. Только церковь, понятная народу, будет евангелизационно настроенной церковью. И только евангелизационно настроенная церковь, в конце концов, станет духовно зрелой. И все эти вопросы мы с вами в детали обсудим и обратимся к Священному Писанию, чтобы увидеть, что это действительно так. То по-другому община, духовно зрелая церковь, развиться не может. Сегодня я с вами хотел бы обратиться вот к этой серединочной области развития. Мы с вами заговорим о церкви, которая обеспечивает саму себя. Как церкви развиться так, что ей не нужно будет внешних спонсоров, которые помогают ей развиться, которые заставляют ее жить под определенным диктатом. Церковь, которая всегда нуждается в помощи извне. Как ей развиться? Духовная жизнь такой церкви предполагает следующие 4 шага. Если мы хотим, чтобы церковь сама стала развиваться, заботиться о себе самой, нам необходимо понять основополагающие принципы, которые вложил апостол Павел или Иисус Христос, Дух Святой через апостола Павла, в сам этот институт церкви. Обратитесь со мной, пожалуйста, к посланию к Ефесянам, 4 главе. Здесь в 4 главе послания к Ефесянам сказано следующее. Я читаю с стиха 7. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошедший на высоту пленил плен и дал дары людям. И вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющихся связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Церковь, которая получает приращение для созидания самого себя. Тело Христово, церковь, а тело Христово является термином, символом вот этого организма, который создал наш Господь Иисус Христос на земле. Тело Христово, оно созидается, оно растет, оно заботится о себе самом. Когда? По этому месту Священного Писания написано, что оно тогда начнет созидать самого себя. Тогда оно начнет расти в себе самом. Когда каждый член, я еще раз цитирую текст синодального перевода, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющихся связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение. Когда каждый член вот этого тела Христова начинает действовать по своему призванию. Возьмем тело, наше плотское тело, в пример этому. Представьте себе вот это тело, которое сейчас перед вами. Это тело вы не действуете как тело. Ну, скажем, определенные члены. Ну, скажем, вот рука эта. Ну, скажем, вот пальцы мои. Решили, что мы больше не хотим. Почему мы должны постоянно действовать как пальцы? Мы пальцы. Мы очень важные пальчики. И мы не хотим постоянно сгибаться. Постоянно гнуться друг к другу, к руке. Зачем это нам надо? Мы пальцы, и мы хотим, чтобы все видели нас. Мы пальцы. Ну, извините, пожалуйста, что толку от руки, которая имеет здоровые пальцы, а пальцы не гнутся? Ведь толку никакого. Нос чешется, а рука не хочет. Кушать хочется, а пальцы отказываются. Вы понимаете, вам нужна пища, вы прекрасно все это понимаете, вы логично мыслите, у вас работает мозг, вы человек, скажем, идеально одаренный, а вот пальцы не хотят. Но казалось бы, что такое пальцы? Представьте себе, нога не хочет. Ну только, скажем, правая не хочет. Левая хочет, правая не хочет. А я нога, а почему я должна постоянно носить вот это тело, куда этому телу хочется? А вот я не хочу. Или представьте себе другой вариант. В этом теле определенные члены просто не хотят сидеть там, куда их посадили. Представьте себе, вот эти пальцы, они бы сказали, мы не хотим сидеть на этой руке. Вот зачем нам это надо, ведь голова выше. И сели бы на голову. Извините, пожалуйста, а какой толк от таких пальцев? Или глаз. Глаз очень важный член тела. Глаз не захотел бы сидеть вот тут в голове, а он захотел бы сесть куда-нибудь на другое место. И потом постоянно этот глаз куда-нибудь влетал бы. Потому что защитить его невозможно. Ну, скажем, на спину или там на ноги. Или на пятку. Я ничтожество, я такой ничтожный, у меня ничего нет. Бог меня сделал глазом, а я не хочу быть глазом. Ну, что, я глаз? Мы же все такие очень... Села на пятку глаз, а потом удивляется, что у него постоянно слезы текут. В месте Священного Писания, которое мы сейчас с вами читали, в этом месте сказано, что тело только тогда начнет расти и созидать самого себя в любви, когда каждый член будет находиться на том месте, на которое он поставлен. А что значит быть поставленным в тело? В этом месте Священного Писания сказана следующая очень важная мысль, которую мы часто забываем. Здесь написано, что Христос, вошедший на высоту, или тут так и написано, а кто, что значит, он вошел на высоту, как не то, что он снизошел прежде в преисподние места земли, здесь описывается его смерть на кресте Голгофском. Христос умер за нас с какой целью? Здесь написано, он пленил плен, это была его цель. Он умер на кресте Голгофском для того, чтобы пленить наш плен. А какой плен? Грехи наши. Это грехи наши, в которыми закабалил дьявол каждого из нас. И когда мы пришли к Иисусу Христу, попросили прощения, Он простил нас. И вы помните, как с ваших плеч свалился рюкзак? Не помните? Я помню очень хорошо. Как мне было хорошо. Я почувствовал, что кто-то снял с меня, ну действительно, какой-то рюкзак. Но здесь написана еще очень важная вторая причина, почему он умер на кресте Голгофском. То есть написано, поэтому и сказано, вошедший на высоту пленил плен и дал дары людям. И вот эта вторая часть его смерти, она нами почти никогда не упоминается. Христос умер на кресте Голгофском для того, чтобы одарить людей. Для того, чтобы дать людям дары. Для него вот такой подарок людям был настолько важный, что он пошел и умер. Смерть Иисуса Христа предполагает великий подарок каждому из нас, каждому человеку, который пришел к Иисусу Христу. Что же происходит в день нашего покаяния, когда мы приходим к Господу Иисусу Христу и признаемся в грехах и соглашаемся с Его посреднической смертью за каждого из нас? Что же происходит? Происходит то, что мы называем возрождением свыше. В послании Тита, 3 главе, в 5 стихе мы читаем следующие слова. Я читаю с 4 стиха. когда же явилась благодать человеколюбия Спасителя нашего Бога. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Здесь апостол Павел называет момент возрождения баней. Слово, которое в других местах Священного Писания переводится как «крещение». По Священному Писанию возрождение является крещением, своего рода крещением. В других местах Священного Писания это крещение называется крещение Духом Святым. И мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, что происходит в момент вот этого духовного крещения. Здесь сказано: «Ибо мы все одним духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Вот это словечко, старославянское словечко «ибо», оно означает, что до этого «ибо» было сказано что-то другое. Словечко «ибо», оно связывает в один узел все то, что было сказано до этого. А до этого, в первом послании Коринфянам, 12 глава, сказано о том, что мы все верующие в Иисуса Христа, мы получили духовные дары, мы получили духовное призвание, получили духовные задания, и мы получили способность переживать силу Духа Святого. Об этом мы сейчас с вами будем говорить. Все это произошло потому, что ибо. Потому что мы в один прекрасный день были Духом Святым крещены в одно тело. Что же происходит в день нашего возрождения? В тот момент, когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы каемся в наших грехах, приносим Ему грехи наши и жизнь нашу. Это очень важно, не только грехи наши, и жизнь нашу. Когда мы полностью передаем контроль над нашей жизнью Господу нашему Иисусу Христу, в этот момент Бог обещал возродить нас к новой жизни. Возрождение означает крещение Духом Святым. И это крещение Духом Святым предполагает, что тот момент, когда я возродился, другими словами, крестился Духом Святым, я становлюсь членом в теле Христовом. Духовное крещение, крещение Духом Святым, которое в свою очередь является возрождением. И когда мы испытали возрождение, или же крещение Духом Святым, это одно и то же, тогда Дух Святой, Он нас вставил, Он нас крестил в тело. И мы стали членом тела Христова. Вот того нового коллектива, того нового организма, который создает Бог на этой земле. Это не значит, что мы уже стали членом локальной местной церкви. Местная церковь – это местная организация тела Христова. И членом местной церкви мы становимся после того, как мы сознательно перед миром видимым и невидимым засвидетельствуем о том, что мы возрождены к новой жизни. Только крещенный Духом Святым может принять водное крещение. Водное крещение является внешним символом внутренне случившейся перемены. Если нет крещения Духом Святым, и водное крещение ничего не дает. Оно абсолютно ничего не дает. Водное крещение само по себе является только символом, очень важным символом, но этот символ – это внешний символ внутренне пережитого. Поэтому, например, такое известное место Священного Писания, как Римлянам, 6 глава, где разговор идет о крещении, крещении в смерть и возрождении в жизнь, эта 6 глава вообще ни слова не говорит о водном крещении. Вы прочитайте ее внимательно. В этой 6 главе послания апостола Павла к римлянам ни одного слова не сказано о водном крещении. Разговор идет о духовном крещении. Разговор идет о возрождении. Итак, что происходит в момент возрождения с нами? В момент возрождения с каждым из нас происходит крещение в тело Христово. Невозможно этого не хотеть. Невозможно этому воспрепятствовать. Каждый человек, который возрождается Духом Святым свыше, в момент своего возрождения становится членом тела Христова. Причем определенным. И это членство в теле Христовом сразу же, с самого начала, подразумевает, что такой член получил определенные дары. И вот теперь давайте мы с вами внимательно прочитаем первое послание к Коринфянам с 1 стиха. Тут в первом послании к Коринфянам описывается следующий процесс. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих, мы с вами читали, что в момент крещение Духом Святым, мы крещены, причем все. Это он Коринфянам пишет, в церкви, в которой было очень много проблем. Мы все крещены в одно тело. И вот тут на моей схемке вы видите, что вот этот брат или эта сестра, это брат у меня сейчас, да, видите, что брат, умер на кресте Голгофском в момент своего покаяния. В момент передачи своей жизни Богу. Он умер на кресте Голгофском. И как только он это сделал, как только он отдал свою жизнь Иисусу Христу, тогда он Духом Святым был вложен в тело. В этом случае он стал, должен стать чем? Глазом. Мы сейчас увидим, как это здесь в первом послании к Коринфянам очень хорошо нам показано. Ефесянам 4 глава 7-8 стих. Каждому из нас Христос пленил плен, мы освобождены от греха, и каждому из нас Он дал дары. И дары наши определяют наше место в теле Христовом. Мы сейчас это увидим, читая первое послание Коринфянам 12 главу. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам. Так вы и вели себя. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем, во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу, причем на пользу всем нужно перевести здесь, иногда русский перевод не совсем дословный. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Итак, что происходит в момент нашего крещения Духом Святым или возрождения Духом Святым к новой жизни? Происходит следующее. Христос умер за нас, чтобы дать нам дары. И в момент нашего возрождения Он дает нам дары. И эти дары, в свою очередь, определяют наше место в теле Христовом. Я называю этот принцип тринитарным принципом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4-6 стих, мы читали следующее. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Три важных стиха. В древнегреческом тексте эти три стиха, они взаимозависимы. русской грамматике это очень тяжело выразить. Даже в нашем русском тексте чувствуется эта взаимозависимость. В греческом тексте эти три стиха, они зависят друг от друга. Это значит, из одного вытекает другое. Из стиха четвертого, дары различные, но дух один и тот же, вытекает стих пятый, и служение различное, а Господь один и тот же. Из стиха пятого вытекает стих шестой, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Итак, Дух Святой в момент нашего возрождения творит в нас дар. Один или два, или три. Но Он творит в нас дары. И эти дары определенные. В Новом Завете этих даров названо 27. Духовных даров. Причем, братья и сестры, с самого начала не будем путать природные дары с духовными дарами. Потому что это не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Духовные дары – это те дары, которые творит Дух Святой в момент чего? Нашего возрождения. А природные дары Бог, Творец наш, вложил в нас в момент чего? Нашего рождения. Поэтому мы рождены дважды. И мы дважды одарены. Причем каждый одарен. Здесь никак не написано, что одному он дал, а второму ждать нужно пару десятилетий. Одному он дал, а второму вот не дал. Каждому он дал в момент его духовного рождения как минимум один дар. И мы об этом должны обязательно подумать. И по этим дарам, из этих даров вытекая, Господь определил нам служение. Здесь, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, дары и члены тела, они взаимозаменяемы. Вы прочитайте, пожалуйста, всю главу, и вы заметите, что тело, члены тела и дары, которые дал Дух Святой каждому возрожденному, они взаимозаменяемы. Другими словами, человек, который возрожден свыше, который крещен Духом Святым, получил дары Духа Святого, как минимум один, и этот дар определяет его служение. И только тогда, когда человек, возрожденный свыше, будет употреблять свой, данный ему Богом, дар на служение, только тогда у него будут действия. Это слово «действие» в шестом стихе, очень интересное слово, оно нам известно по русскому слову «энергия». Русское слово «энергия», оно не русское слово, это греческое слово. И вот это слово «энергия», оно употребляется здесь в шестом стихе. И энергия, сила производства, можно так сказать, или сила, вытекающая из жизни, они будут различные. Действия, вот эта сила, она будет различная. По мере дара, употребленного на служение, будут и действия. Другими словами, принцип, который устанавливает апостол Павел, это тринитарный принцип, он предполагает следующую схему. Сначала дар, по дару служения. И только тогда, когда служение наше определяется тем даром, данным нам Господом, у нас будет сила. Духовно зрелый человек, человек, который знает силу воскресения Духа Святого, это человек, который знает свой дар, который нашел свое место в теле Христовом и который живет по этому призванию, который живет этим призванием. Если это не так, то человек никак силы не переживает. Он будет бегать от одного душепопечителя к другому. Он будет постоянно пытаться ободриться духовно на богослужениях, еще где-нибудь. Но духовной силы, силы, истекающей из него, той силы, о которой мы говорили вчера вечером, той силы, которая дает нам возможность, веруя в Иисуса Христа, творить те дела, которые Он творил, еще больше и творить. Вот та сила воскресения, которую знал апостол Павел, ее мы знать не будем. И мы автоматически становимся ритуальным христианином, номинальным христианином. Причем не играет роли, к какой церкви мы принадлежим. Абсолютно не играет. Не играет роли, какую позицию мы занимаем в этой нашей церкви. Духовно незрелый человек – это человек, который не знает своего дара, не нашел свое место в теле Христовом и поэтому не испытывает силы Духа Святого. Он не знает, что такое сила Духа Святого. Я бы хотел вас попросить открыть Евангелие от Матфея в 25 главе. Мы читаем следующую притчу. 25 глава начинается с притчи о 10 девах. И потом Иисус Христос продолжает, он рассказывает притчу о веренных талантах. И он говорит: «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждый по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их на дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел и другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро от господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует от него отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов. Говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, вот и другие 5 талантов я приобрел на них. Господин ему сказал: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот и другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я живу, жду, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибыли. Итак, возьмите у него талант и дай имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». Эта же притча рассказывается Иисусом Христом в другом месте Священного Писания, в Евангелии от Марка. Я бы хотел, чтобы вы со мной прочитали еще это место Священного Писания. Здесь сказано в Евангелии от Марка в 13 главе с 31 стиха. Здесь написано: «Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же дом или части никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Час, который здесь имеется в виду, это час пришествия Господа нашего. Смотрите и бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящим. А вот что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте». В этой притче Христос описывает вот как раз то, о чем мы с вами до этого говорили. Он говорит, что Он, Иисус Христос, перед тем, как уйти с этой земли, Он своим слугам дал что? Таланты. И с этими талантами Он связал задание. Он не только дал таланты, Он с этими талантами связал поручение. И сказал: вот вам таланты, и вот это вы должны делать. И все получили. Один больше, другой меньше. И потом связал бодрствование, ожидание Его пришествие Он связал непосредственно с чем? С работой, вот с выполнением этого поручения. Значит, бодрствовать – это значит делать то, что Господь поручил. А таланты, которые Он нам дал, где эти таланты? Вот они, таланты. Таланты – это те дары, которые Дух Святой каждому из нас дал, и с которым Он связал определенное поручение в теле Христова. И вот смотрите, что сделали эти рабы. Тот, кому было дано 5, тот действительно трудился и из пяти сделал 10. Он работал, он делал то, что поручил ему Господь. Кому было дано 2, тот с 2 сделал 4. А тот, кому был дан 1 дар, он бодрствовал, он же действительно бодрствовал. С каким страхом он бодрствовал? Он же жил в страхе, что у него украдут. Что его талант кто-нибудь, наполовину уберет. Или его замажет. Его замарает этот талант. И он его скрыл, он его спрятал, он сторожил. Он всю жизнь в сторожах проходил. И теперь пришел Господин, и он требует не то, что он дал, а то, для чего он дал. И этот раб, который сохранил, все сохранил, он же то, что получил, сохранил, он же ничего не растранжирил. Он принес это господину своему, а господин его за это отправил в ад. Это ужасное слово. Настолько важно понять, что Господь, умирая за нас на кресте Голгофском с целью для того, чтобы дать каждому из нас дары, Он поэтому умер. Он умер, Он жизнь свою пожертвовал. Я никак не могу обходиться с этими дарами, как-нибудь. Ведь Он за это умер. И поэтому, когда Он вернется, Он с меня спросит. И с вас спросит. Он с каждого из нас спросит. Потому что каждому он дал. Вы знаете, это одна из самых больших ересей нашего времени, которую сначала внедрили пятидесятники, потом харизматы пошли по их стопам, и вот пытаются верующих убедить, что у верующего нет определенных даров, ему нужны дары. Причем их дары, их список даров, он сведен на очень короткий список. Это значит говорить на языках, это значит пророчествовать, пророчества такие, что аж на спину падаешь. Или там дар чудотворения. Руку протянуть, чтобы все падали. Когда я читаю мою Библию, я замечаю, что это вообще не о том идет тут речь. Это был обман. А мы, скажем, евангельские верующие, мы на них среагировали и взяли все дары, зарубили. Но не все, но почти все. И если сегодня спросить, скажем, у рядового верующего, который 30 лет в рядах церкви, спросить его, просто задать ему очень простой вопрос. Скажи, пожалуйста, брат, скажи, сестра, сколько даров Духа Святого Священного Писания? Не говоря уже, как они себя выражают. Об этом я уже вообще речи не веду. Я просто спросил бы у рядового члена, вот скажи, пожалуйста, сколько даров Священного Писания? Обычно, не всегда, конечно, обычно они начинают экать и мыкать. Они не знают. Их не учили. Потому что, когда мы заговорим о дарах Духа Святого, мы сразу боимся, что мы заговорим о чем-то пятидесятническом. И мы все боимся, что на нас навалится что-то такое ужасное. И мы не говорим на эту тему. Это совсем неправильно. Реагировать на ересь полным молчанием – это грех. Потому что Господь с нас, и Господь с пятидесятников, и Господь с харизматов, со всех нас. Он будет не спрашивать того, что мы думали правильно. Он будет с нас спрашивать то, что Он нам дал. И Он спросит с нас за то, что Он нам поручил. Там в этих кругах очень много говорится о дарах, но иногда очень мало практикуется даров. Был задан вопрос, очень правильный вопрос, а как же мне установить, какой у меня дар? Я думаю, каждый из нас, по всей вероятности, знает, что такое младенец. Вот мои детки, они родились на мои руки, у нас в Германии это возможно, и я очень благодарен за этот шанс. Моя первая дочурка, она родилась на мои руки, мне уже было 35 лет. И знаете, когда вы уже такой старик, у вас первый ребенок, у меня руки страшно дрожали, я, по-моему, больше страдал, чем моя жена. Моя дорогая жена, вот я этого ребенка держу в руках, вот, потом мне нужно было помыть этого моего ребенка. Сестра говорит, как это сделать, я, значит, начал мыть, уронил своего ребенка в воду, она чуть ли не утонула там, от горя, от этого всего волнения потерял самого себя. Ну вот мой ребенок, в конце концов, он лежал у меня на руках, мытый, чистый, смотрит на меня таким пискливым голосом. маме захотел. Представьте себе, я бы своего ребенка спросил: слушай, дорогая Верочка, Вера ее зовут, Вера, ты мне скажи, ты девочка или мальчик? Ну, представьте себе, что бы она мне сказала? Прошел год, и моя Верочка, она очень интеллигентная девчонка, сейчас она уже в школе, и я бы ее через год спросил: Верочка, ты мне скажи, ты девочка или мальчик? Она мне уже не сказала, она же тоже еще не знала. Даже когда было ей 2 годика, даже 3 годика, мы ей говорили, ты девочка. Но знать, осознавать, что она является девочкой, она никак это не знала. Но если бы посмотрели вы на нее, сказали, ну как она не знает? Ты же видишь, что она девочка. А вы видите, а она еще не видит. И вот так и с новорожденным, духовно новорожденным человеком. Неудивительно, что мы зачастую не знаем, какой мы имеем дар и какое мы имеем призвание. И знаете, нам и не обязательно знать. Важно понимать, что моя дочурка, она родилась девочкой. Я, как ее отец, знаю, она девочка. Я ее никогда не буду воспитывать мальчик. Она девочка, я ее воспитываю девочка. Я отец ее, знаю, что она девочка. И твой небесный отец знает, какой тебе дан дар. Он знает, кто ты. Проблемы только начинаются тогда, когда эта девочка уже 20. Я ее спрашиваю: слушай, Верочка, ты девочка или мальчик? Она мне скажет, Тогда я скажу, пора ее отвезти к психиатру. И меня удивляет, что мы не говорим эти вещи, когда мы смотрим в лицо верующим людям, когда он после 20 лет христианской жизни мне отвечает на вопрос, какой тебе дан дар Духа Святого, И никто не говорит, пора его отправить душепопечителю. Я бы сказал, давно пора. Ведь когда он предстанет перед Богом, перед отцом своим, и отец его спросит: слушай, дорогой, что ты сделал с талантом, который я тебе дал? А он скажет: а что, давал, что ли? Ты что, давал мне талант? А когда давал? А где давал? Не только что не знает, какой у него дар. Или не только не делает, он даже не знает. Он никогда вопросом этим не задавался. Он скажет: да я был верным, ходил на собрание, пел в хору. Он тебе скажет: а петь в хору — это никак не является даром Духа Святого. Это природный дар, очень важный дар, хороший дар. И разговора не может быть. Я всем певцам желаю дальше благословения. Но поймите, что Христос, когда Он давал нам дары, Он дал нам дары на пользу церкви, которые определены. Здесь написано, одному Он дал слово мудрости. А ведь как без мудрости? Вы знаете, что значит мудрость? Дар мудрости – это способность человека практически ответить на вопросы, жизненные вопросы, которые, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Это человек, которому дана свыше мудрость решить эти проблемы. В церкви, в общине Иисуса Христа, ой, как много практических проблем. Если вы не знаете, спросите вашего пресвитера, он вам скажет. Или возьмите дар распознания духов. Очень часто приводят ко мне людей, говорят, вот он бесноватый. А если у нас нету дара распознания духов, мы в него или беса вгоним, или беса посчитаем за Духа Святого. Поэтому нам необходим дар распознания духов. Как мы будем жить в мире, который сегодня заражен оккультизмом? В мире, в котором дьявол массивно сегодня меняет лицо этой земли. Нет, не коммунизм, опасность будущего. Не думайте, и в вашей стране нет, а оккультизм, спиритизм. Вот где она, гидра, которая раньше или позже вылезет и задушит. А как мы будем, как мы с вами будем, если у нас даже этого дара-то нет? А что нет, нельзя сказать, потому что Дух Святой дал. Мы с вами будем читать в послании к Ефесянам, что вся полнота Божия среди нас. Нет такой общины в мире, где нет даров, необходимых для духовного развития церкви. И я такой общины еще не видел. Но есть общины, в которых очень много ленивых рабов, которые зарыли свои дары или которым никто никогда не помогал их открыть. И поэтому таким людям придется в один прекрасный день предстать пред Богом, и тогда у них будет сложная ситуация. Я всегда рассказываю историю моей бабушки Катарины. Бабушка Катарина, она давно покаялась, еще тут в России покаялась, отдала свою жизнь Иисусу. И в самые трудные времена, когда моя семья ушла от Бога, бабушка Катарина, она пыталась как-то еще хоть крупицу, но Евангелие вложить в сердца нас, детей. Я немного помню, но помню детскую молитву, например, помню. Потом ее отец чуть ли за это не штрафовал свою мать. Бабушка Катарина, она пыталась нас воспитать духовно. И вот знаете, когда я понял важность всей этой темы для духовного обустройства христианина и церкви, я однажды обратился к своей бабушке Катарине. Ей тогда уже было за 80. Я обратился к ней и сказал: «Бабушка, скажи, пожалуйста, какой у тебя дан духовный дар?» Она на меня смотрит и говорит: «Пенсионера». Я говорю: «Как это так, бабушка, пенсионера?» Говорит: «Слушай, сынок, ты подумай, внучек-то, мне 80. Я говорю: «Бабушка, слушай, ты предстанешь скоро пред Богом, и Он тебя не будет спрашивать, сколько тебе лет. Он тебя спросит: слушай, Катарина, дорогая моя, я тебе дал талант, а что ты сделала с ним?» И ты ему скажешь: извини, пожалуйста, у меня дар пенсионера, да? Но у меня бабушка хорошая. Она меня обняла и сказала: внучек, слушай, оставь меня с такими вопросами. У нас никогда в церкви такие вопросы не задавали. Оставь меня. А я ее не оставил. В следующий раз опять спрашиваю: бабушка, ну как подумала, какой у тебя дар, Дух Святой? Давай мы с тобой помолимся. А ты, говорит, что, в харизматы превратился? Я говорю: нет, бабушка, извини, Боже упаси. Я не являюсь харизматом. Я тебя просто спрашиваю: бабушка, какой у тебя дар? А что он у меня есть? Я говорю: есть. И моя баба Катарина встала на колени и стала молиться. Я не знаю, как она это делала. Я не участвовал в этом. Однажды я приехал домой, и она меня обняла и сказала: знаешь что, внучек, у меня дар евангелиста. И тут я решил, что моя бабушка, ну, вы понимаете, когда 80 лет человеку, может всякое случиться. И вдруг она евангелиста превратилась. Она говорит: ты не думаешь, что это так, как у тебя. Но я думаю, что Господь дал мне дар поговорить с людьми с глазу на глаз и открыть им прелесть Евангелия. Я посмотрел на свою жизнь, я заметил, что я действительно евангелист. Многие люди покаялись, я этого не видел, не осознавал, а теперь я начинаю это осознавать. Но я подумал, помолился с ней, говорю: посмотрим, будем наблюдать за нашей бабушкой, может быть, ее надо будет к врачу отправить. А бабушка, она серьезно подошла к этому. Очень скоро в комнате у моей бабушки создался кружок небольшой, старичков. И когда бабушка моя ушла в вечность, ей было 92 года, на этом кладбище было столько людей, что я удивлялся. Очень много старичков. И вы знаете, ко мне подходили люди, которых я никогда не видел. И почти все говорили: вы знаете, я вот покаялась 5 лет назад, 6 лет назад, через вашу бабушку. Я покаялся через вашу бабушку. Я слушал, слушал, слушал. И вдруг мое сердце наполнилось радостью. Бог ей дал еще 12 лет. И за свои 12 лет эта бабушка, она превратила свой талант в два. Без всякого ажиотажа, без шума харизматического. Ничего этого там не было, вообще ничего не было. Я потом у папы спросил: папа, ты заметил, что они все каялись? И где они каялись? А говорит: не знаю. Там постоянно у бабки сидели люди, она с ними пила чай. Думаю, ничего себе, сколько это все нам стоит, этот чай-то. Пила чай, читала Библию. Мы были довольны, что она занимается, а она евангелизировала по-своему. И Бог ее благословил. Итак, дорогие братья и сестры, нам нужно понять, духовно зрелая церковь только тогда будет духовно зрелой, когда каждый член поймет свое призвание, найдет свое место и начнет действовать по этому призванию. Палец начнет двигаться, начнет действовать, начнет сгибаться. И вы знаете, как только мы начнем двигаться, у нас автоматически получится что? Единство. Но невозможно этим пальцем двигаться в различные стороны и служить телу. Ну, попробуйте, пожалуйста. Попробуйте, пожалуйста, ну хотя бы один день вот так раздвинуть пальцы силой и постоять вот так. Попробуйте. Вы знаете, что произойдет с вами? Вы в памятника превратитесь. Вы превратитесь в памятник и будете стоять, как Ленин. Это серьезно. С протянутой рукой. Ваша рука двигаться не будет. Я попал в аварию. И у меня случилось следующее, что вот эта рука была полностью раздроблена. Ее долго собирали, и потом 6 месяцев моя рука... 3 месяца где-то была в гипсе, а потом они потихоньку стали снимать этот гипс. И вот моя рука, она была вот такой. И вы знаете, мне сказали, вы двигайте своими пальцами, вы двиньте палец к пальцу. Вы должны пальчики двигать. Если вы не будете, то ваша рука, она просто закостенеет. А этот палец особенно болел. Я самый последний начал его двигать. И вот, вот так он встал, и все. Вот теперь памятник. Уже этот палец не хотел. Я боялся боли. Я боялся, что очень больно будет. И вот некоторые из нас боятся, что больно будет. А вот если я двинусь навстречу другому пальчику, а если мы согнемся, а если мы очень тесно подойдем друг к другу, если мы откроемся, если между нами не будет ничего, представьте себе, между пальцем вы сейчас бы сунули по камешку, да? Ну, сделайте дома. А потом попытайтесь употребить эту руку на дело. Невозможно! Все, что между нами, да? Все, что между нами, в конце концов, оно сделает из нас что? Закостенелый член, который может быть хорош на памятник баптистский, или там пятидесятнический, или еще какой-нибудь, но никак не на развитие тела Христова. Иногда я захожу в некоторые общины, я удивляюсь, сколько там памятников. Одни памятники, некоторые поменьше, другие побольше. Вот. Один постарше, другой поновее. Один модерный, а второй вообще прошлого столетия. Но одни памятники. И вот в этом саду памятника в жизни нет. Там остался только ритуал. Правильный ритуал. Там поют правильные песни. Только песни эти поют без радости. Там нет силы. Там нет силы Духа Святого. Но я вам скажу, в последнее время, когда дьявол начнет развиваться невообразимой силой, начнет развивать свое царство Антихриста на этой земле, памятники, они все будут отправлены на мусорку. И они ничего не сделают. Поэтому нам нельзя быть памятником. Нам нужно познать свое место, найти свое место перед Богом и тогда действовать так. Я думаю, достаточно сказанным. Если мы хотим, чтобы наша жизнь духовно, начала духовно развиваться, нам необходимо, во-первых, очень важно, нам необходимо, во-первых, чтобы члены поняли свою ответственность перед Богом. И поэтому я сегодня употребляю столько времени, чтобы убедить вас в важности вот этого шага. Это очень важно. Невозможно быть учеником Иисуса Христа и не знать того таланта, который дал мне Господин мой. Вот процесс ученичества всегда кончается ясностью. Ясностью, к чему я призван. Я лично или мы все вместе? Члены церкви понимают свою ответственность перед Богом. Это первый шаг в отношении зрелости или созревания, духовного созревания церкви. Второй важный шаг – духовные дары определены. Как определить духовные дары? Послание к Ефесянам, 4 глава. Здесь сказано следующее. «И он поставил, 11 стих, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Что тут сказано? Сказано, что Он поставил в Своей Церкви определенных людей с определенными дарами, которым Он дал служение, совершение святых на дело служения. Созидание тела Христова. Что необходимо сделать человеку после того, как он получил от Господа Иисуса Христа прощение, после того, как он был крещен Духом Святым в тело Иисуса Христа? Здесь по месту Священного Писания написано: нам необходимо сесть за парту. За парту. Потому что Бог Церкви Своей дал людей, которых Он особенно благословил. Это апостолов, это пророков, это евангелистов, это пастырей и учителей. Между прочим, эти пять даров в древней первичной церкви описывали руководство церкви. Пастырский состав. Это пресвитерский состав общины. Пресвитер в Новом Завете всегда находится во множественном числе. И по мнению множество учителей церкви, пресвитерский состав первичной церкви состоял из людей, которые имели вот эти дары. Это были люди с апостольским даром, с пророческим даром, с даром евангелиста, пастыря и учителя. Для нас с вами сейчас важен следующий момент. Если мы хотим познать наш дар, нам необходимо, во-первых, сознаться в том, что мы не знаем. Это очень важный момент. Вы знаете, когда вы 20 лет верующий или 25 лет верующий, и вдруг вам сознаваться в том, что вы не знаете азов. Ой, как это сложно. Тогда очень просто списать это на старость, как моя бабушка, или на пенсионный возраст. Надо сознаться в этом. Во-вторых, нам необходимо обратиться туда, куда обращает нас Слово Божие. А Слово Божие нам говорит, что для совершения нашего, для духовного обустройства нашей жизни, Бог назначил в церкви пастырей, которые имеют апостольский дар, пророческий дар, евангелист, дар евангелиста, пастырский и учительский дар. В моей церкви вы не можете стать членом. Играет роли, сколько вы верующий или неверующий. Вы не можете у нас стать членом без того, чтобы сесть за парту. Следующий шаг, после того, как вы обратились к Господу, это шаг за парту. Это шаг в подчинение. Это шаг к авторитету Господа на этой земле. А Он отдан кому? Пресвитерскому составу. Ой, как мы этого не любим. Вообще слово «подчиняться» мы не любим. Особенно молодым тут. Мы не любим подчиняться. Мы не любим авторитетов над нами. Мы не любим, чтобы кто-то нами командовал. Мы не любим, когда апостол Павел говорит: «Вы последуйте за мной, как я следую за кем?» За Христом. Итак, если мы хотим познать, кто мы перед Богом, нам необходимо сознаться в незнании. Во-вторых, нам необходимо обратиться к духовному руководству церкви. И даже если духовное руководство церкви на настоящий момент, может быть, скажет: а мы сами не знаем. Не играет роли. Они назначены Богом, и на них ответственность. И вы знаете, произойдет революция в церкви, когда вдруг духовное руководство церкви заметит, какая у них обязанность. Я недавно был в городе Билефельде в Германии, в одной большой церкви. У них около 800 членов. Это наши евангельские христиане. Казахстанцы причем. Знаете, что такое Казахстан? Не знаете? Но вот Казахстан, настоящий Казахстан. И в этой казахстанской общине, там очень хорошая община, очень много ценного я евангелизировал и потом говорил о духовной зрелой церкви. А пастыря этой церкви очень часто мне говорили: брат, знаешь, у нас 800 членов, а когда дело идет о сотрудниках, о работниках, о том, кто будет работать, 800 членов превращается в 50. Хорошо, когда 50. А где остальные? О, на заработках. У каждого свой бизнес, у каждого своя жизнь. Не духовная жизнь, он где-то живет там своей жизнью. А когда разговор об общине, в общинной жизни, почему-то и все нет. На собрании они все там. Я заговорил об этом и призвал людей. И тогда братья и сестры вдруг почувствовали, что Бог с ними разговаривает. И на этом собрании нашлось множество людей, которые встали и пошли к пресвитерам. Потом один из пресвитеров прибегает ко мне и говорит: «Ой, работы сколько! Мы тебя призвали помочь нам, а оказывается, ты нам работы понаделал». Я говорю: «Я не делал работы. Я работал, а Дух Святой — это другой вопрос». И вот стоит перед мной старушка, и она говорит: «Вы знаете, я всю свою жизнь была недовольна. Я постоянно недовольна. Я когда прихожу на собрание, я сразу вижу, тот одет не так, тот сказал не то. И я вот я сижу, у меня благословение уже ушло, потому что опять молодежь зашла, посмотрю на их прически. И мне так страшно сразу становится. Я недовольна. Вы знаете, я всегда недовольна. Я уже пару месяцев не участвовал в хлебопреломлении, потому что я недовольна». Почему я недовольна? Может, потому что я 50 лет верующая, я не знаю, кто я пред Богом. Я говорю: «Бабушка, вот это вы правильно сказали. А что же мне теперь делать?» Я говорю: «Бабушка, за парту в первый класс». В первый класс. И бабушка, никак нельзя поднимать руку и называть вещи злыми именами и злиться на эти вещи, когда вы даже не знаете, какой у вас дар. Как вы можете определить, духовная это евангелизация или нет, если у вас нет дара евангелизации? Ну как, вот скажите, пожалуйста. Как вы можете определить, от Духа Божьего этого или нет, если у вас нет дара распознания духов? Как вы можете? Вы беретесь. Ну почему? С какой стати? А может быть, дьявол вас обманывает. И обманывает, и часто обманывает. И эта дорогая бабушка села за парту. И вы знаете, прошло несколько месяцев, это было в феврале, я опять вернулся в эту церковь, и мне говорят: «Ты знаешь, наша вся община превратилась в школу. Мы все учимся, учимся». Я говорю: «Вы только учитесь?» «Да нет, — говорит, — ты знаешь, уже рядом с учебой изменилось столько. Пастор говорит, мне кажется, мне делать больше нечего, все работают». Все работают. Загорелось. Церковь начинает развиваться зрело. Понимаете? Развиваться, зреть, духовно развиваться. Итак, первый шаг. Первый шаг. Наш первый шаг после нашего возрождения – сесть за парту. Обратиться к братьям и сестрам, которые нам откроют глаза. А что они будут делать? Когда мы учиться собираемся, нам, во-первых, нужно понять, а какие же есть дары? Как мне узнать, имею я этот дар или нет, если я никогда и не задумывался над дарами-то? Ведь сама постановка вопроса глупая. Откуда мне знать, мужчина я или нет, если бы я никогда не видел мужчин и женщин? Я же сравнивал себя с женщинами и заметил, я не такой. Я просто другой. Или моя дочурка, которая сейчас младшая, ей 2,5 года, она прибежала ко мне недавно и говорит: «Папа, а вот я не такой, как мой брат. Я не такой. Я такая, как мама. И довольная». Ага, она такая, как мама. А потом смотрит на меня ехидно, из-под глаз, говорит: «А, наверное, Мануэль такой, как ты». Она уже поняла. Почему? Потому что она себя сравнила. У ей было что сравнивать. А когда я не знаю, а какие дары есть, и как эти дары выражаются на практике жизни, когда у меня, может быть, только негативные такие представления, вот негативное мнение о дарах, скажем, дарах языков. Вот я увидел вот этот негатив этот в пятидесятничестве, увидел этот негатив или наслышался об этом негативе в харизматии, и вот думаю, что все так, потому что положительного ничего не видел. Нельзя сравнивать, никогда нельзя сравнивать божественное с человеческим выродом. Это никак не годится. Нужно божественное сравнивать с божественным идеалом, со Священным Писанием. Поэтому пресвитера церкви, духовное руководство, оно должно открыть такому верующему глаза, во-первых, на то, что есть. Я понимаю, что у многих руководящих сразу появляется вопрос. Потому что, начиная с конца прошлого столетия, в Европе появилось такое мышление, что не все дары Духа Святого остались нам. Что основная масса даров Духа Святого вообще перестала существовать. Начиная с того момента, когда в нашу человеческую жизнь был внедрен канон Нового Завета. Значит, с 325 года. Вот с тех пор нам не нужны все дары. Был такой Джон Нельсон Дарби, жил он в Англии, вот, католический священник, он покаялся, и он очень много занимался Библией, и он принял вот такое вот решение. Ему открылось. И он это учение распространил по всему миру. И оно давно пришло к нам в Россию, где-то в начале этого столетия, и наши братья многие переняли это учение. Я вам хочу сказать, что это учение в моих глазах вообще не состоятельное учение. Почему? Потому что оно основывается, все учение основывается только на одном стихе. И это стих написан в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Давайте пока, прежде чем подойти к духовным дарам, мы решим этот вопрос с вами. 13 глава, здесь написано следующее. Я читаю 13 глава с 8 стиха. «Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда я познаю, подобно, как и я познан. А теперь прерывают эти три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Так вот, это мнение, что дары Духа Святого прекратили свое существование в 4 столетии, оно основывается вот на этом месте Священного Писания. Если его изучать, глубинно изучать, с греческим оригиналом в руках, тогда вообще получается сумбур. Ну что этот текст говорит? Этот текст говорит, что настанет время, когда действительно пророчества прекратятся, языки умолкнут, и даже знание упразднится. Не надо будет даже и знать. Придет это время, но вопрос в том, когда? Представители вот такого движения, так называемого диспенсационализма, они говорят, что это время настало с днем ввода совершенного. И совершенным является что? Библия. Когда был принят канон церкви, да, церковью, канон Нового Завета, вот тогда Бог упразднил дары. Но, во-первых, такое мнение никак не вписывается в этот текст, потому что здесь написано, что вот это время, когда все это прекратится, это тогда, оно настанет тогда, когда апостол Павел говорит, я буду видеть лицом к лицу. Ну, мне скажите, пожалуйста, кто из вас уже видел лицом к лицу Иисуса? Ну, кто? Кто? Может быть, Джон Нельсон Дарби видел, я не знаю. И если он видел, значит, он был каким-то провидцем, каким-то, скажем, не знаю, кем он был, может, каким-то пророком. Я не видел. Для меня еще не настало время, когда я вижу лицом к лицу. Апостол Павел говорит, я вижу, как через тусклое стекло, но то, что он все видел, я еще не вижу. Я даже еще столько не вижу, сколько он видел. А он называет то, что он видел, тусклым стеклом. А ты видишь что-то? Значит, сказать, что это время настало, когда совершенное пришло в этот мир, когда мы видим лицом к лицу и так далее, ну никак нельзя. Возможно утвердить такое мнение только благодаря тому, что я называю экзегетической акробатикой. Когда я начинаю столько крутить, вертеть это слово, что в конце концов оно все в руках расплывет. Это место Священного Писания действительно нам говорит, что наступит день, когда любовь не перестанет, но пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И, между прочим, еще такой очень важный момент. Если все это прекратилось в 4 столетии, а почему вы тогда вообще что-то знаете, если знание прекратилось? Мы все что, ничего больше не знаем? Так же мыслить нельзя. Это мнение переняли не только многие наши братья, это мнение переняли также еговисты. Придите к еговистам, они вам сразу скажут, что там, Дух Святой, крещение Духом Святым, возрождение. Извините, пожалуйста, это все прекратилось. Они пошли еще шаг дальше. Они и покаяние, возрождение, крещение Духа Святым, они все это зарубили, потому что все это прекратилось. Эгоист, секта. Мы так далеко не идем. Я очень благодарен за это. Так вот, братья мои дорогие, так мыслить нельзя. Нет в этом мире ни одного дара Духа Святого, который бы прекратил свое существование. Так говорить нельзя. И нигде Священное Писание этому не учит. А на основе вот таких богословских представлений принять такое важное решение, отказаться от даров Духа Святого, с опасностью, что однажды я предстану пред Богом, и Он спросит меня, что я сделал с тем талантом, который Он мне дал в день моего возрождения, это очень опасное явление. Поэтому я прошу вас, обдумайте этот вопрос. Если у вас есть на этот счет аргументы, я бы с удовольствием с вами побеседовал. Покажите мне места Священного Писания, где это говорит, где что-то другое говорится. Джон Нельсон Дарби ведь не только это говорил. Джон Нельсон Дарби, он вообще всю Библию разделил на две части. Он говорил не все, что написано в Библии, причастно к нам. Например, объявил, что целые главы в Священном Писании, они не относятся к нам. Допустим, Нагорная проповедь. Нагорная проповедь – это закон будущего Царства Христа на земле. Это значит, не для нас написано. Или то, что он не понимал, например, Иоанна 15 глава, где написано, если мы не будем приносить плоды, тогда нас просто отсекут. Отец, между прочим, отсекет. Так вот, он это не понимал, он считал, что мы никогда не можем потерять свое вечное спасение, что это невозможно сделать. И он сказал, 15 глава, она просто не относится к нам. Она относится к евреям. А кто ему это сказал? И с каким правом он такие утверждения делает? Я мог бы вам привести еще очень много других примеров. Человек, который Библию переворачивал на свой лад. А я говорю, все Священное Писание. Так написано. Читайте, пожалуйста, Тимофея 3:16. Читайте. Все Писание дано нам. Все. Абсолютно все. И никакой Джон Нельсон Дарби, и никакой диспенсационалист никогда не будет иметь права забирать у нас нашего фундамента. Нашего Слова Божьего. Каждое слово, каждая йота этого Священного Писания, она дана Богом для того, чтобы нам жить святой жизнью. И это и в отношении даров Духа Святого. Итак, как нам распознать наши дары? Во-первых, нам нужно обратиться к Господу, возродиться свыше. А это мы сделали, если мы сделали, если обратились к Иисусу Христу. Во-вторых, нам необходимо сесть за парту, пойти к братьям, руководящим церковью, и сказать, я хочу познать свое призвание, я хочу знать свой дар, я хочу знать свое место. Я прошу, давай мы вместе будем молиться, изучать Библию. А это значит увидеть, какие дары есть, как они выражаются на практике жизни. И потом спросить у Господа, а что из всего этого ты дал мне? И как только это станет ясно братьям, сестрам, церкви, мне, тогда мы в нашей общине это прямо говорим. Мы говорим, вот брат, сестра, у нее дар вспоможения. Она имеет такой дар. Раз она имеет такой дар, значит, если кому-то нужна помощь, обращайтесь к ней. Не все обращаются ко мне. Зачем ко мне? Я его не имею. Я его не имею. Мне даны другие дары. Когда разговоры об евангелизации, они придут ко мне, потому что мне дан дар, этот дар евангелиста. И тогда я вместе с ними на коленях, пред Богом, решаю. Но Господь тогда говорит через свой канал, через того, кому Он дал. Он меня на это употребляет, а другого на другое. Потому что Он так нас создал. А Он дал так, как Он считал нужным. Я никак не могу ему сказать, Господи, ты извини, пожалуйста, зачем бы ты мне это дал? Мне бы лучше вот то. Ой, мне лучше вот это. Нет вообще в Новом Завете никакой качественной разницы между дарами, так называемыми, великими и дарами низкими. Такого не существует. Без пальца, мы уже говорили, тело скоро начнет страдать. Без носа тело скоро начнет страдать. Без уха тело скоро начнет страдать. Не думайте, что только язык такой уж важный член в теле. Без глаз тело никуда не двинется. Каждый член нашего тела на своем месте он очень важен. Он критически важен. И без него тело выжить не выживет. Итак, первый шаг – это вызвать в наших членах чувство ответственности. Второй – определить их духовные дары. И третий шаг – духовное воспитание. Начинается духовное воспитание. Разрешите мне еще только сказать. Понимаете, когда я знаю свой дар, это далеко еще не говорит, что я способен его теперь мудро употребить на дело. Поэтому следующий шаг, после того, как дар определен, это духовное воспитание. И вы знаете, одна из самых больших проблем в харизматическом движении сегодняшних дней заключается в том, что мы детей бросаем на фронт. Он сегодня получил дар, завтра он пророк. Сегодня ему Калашникова в руки вложили, а завтра он уже командует целым флотом. И вот эти командующие, неудивительно, что они шуму-то понаделали, ужасно сколько. Головных болей понаделали, ужасно сколько. Но только нет плода. Может быть, дары, которые имеют некоторые из них, действительные дары. Действительно, Дух Святой им дал. Но только очень немудро они поступают, потому что их никто не воспитал. У них не было духовных отцов. Я прошу вас открыть со мной вместе первое послание к Фессалоникийцам. Здесь, в первом послании к Фессалоникийцам, апостол Павел решает вопрос духовных отцов. И он отвечает на многие из тех вопросов, которые задавал себе я, будучи пресвитером церкви, и получил ответ. Здесь написано в первом послании Фессалоникийцам, первая глава: «Непрестанно повествую ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и в Святом Духе, и с многими удостоверениями, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Итак, фессалоникийцы покаялись, покаялись в результате служения апостола Павла и его группы. Но как они покаялись? Вот посмотрите, как они покаялись. Написано, что они покаялись от идолов. Значит, они оставили эту старую жизнь. Они оставили жизнь в грехах. Они оставили жизнь под контролем идолов. Слово «идол» означает сила вне человека, которая контролирует его жизнь. Это может быть деньги, это может быть дом, это может быть жена, это может быть муж, общество, это может быть школа. Идол – это не значит, что это какое-то там деревянное чучело, и вот он на чучело молится. Идол в древнегреческом понимании – нечто совсем другое. От этих идолов, от этих экстерных, внешних сил они отказались, они покаялись, обратились, отвернулись. И вот написано, к чему они повернулись. Они обратились от идолов служить Богу. Они хотели, чтобы Бог их употребил на свое дело в этом мире. Так и в Ефесянам написано, что вот такое служение играет очень большую роль в нашей жизни. Ефесянам 2 глава, с 8 по 10 написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Значит, не просто на добрые дела. Мы Его творение, и мы Его творение на добрые дела, которые Он уже предназначил нам исполнять. Поэтому, когда мне люди говорят: «Я же творю доброе», я говорю: ну и что? То доброе, что ты творишь, и я творю, в глазах Бога может оказаться злым. Почему? Потому что я делаю не то, что Он хочет, а то, что я хочу. Значит, эти фессалоникийцы, они покаялись от идолов на служение Богу. Они покаялись делать те дела, которые Бог предназначил им исполнять. Во-вторых, они покаялись, тут написано, обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил. Значит, бодрствовать, ожидать — это бодрствовать. А вы помните Марка, 13 главу, я вам читал. Что значит бодрствовать? Делать дело, предназначенное мне, с ожиданием того, что мне придется отвечать за то, что я делал. Бодрствовать — это не значит сидеть и ждать. Или бодрствовать — это не значит не спать. Некоторые очень активны, только активны, может быть, как раз не в том, в чем они должны быть активными. Поэтому вопрос личного призвания был для фессалоникийцев очень важным вопросом. И вы знаете, отвечали они на этот вопрос благодаря первому шагу. И первый шаг был в чем? Заключался в чем? И вы сделались подражателями.